Джеймс Хьюз «Богатство семьи». Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы. Введение. Спасибо за оказанную мне честь, за то, что вы выбрали эту аудиокнигу и решились отправиться в предложенное путешествие. Чтобы пуститься в такой путь, нужна отвага. Надеюсь, наградой вам будут новые знания и практические методы, которые позволят вашей семье еще долго оберегать свое состояние. С теми из вас, паломниками на пути в Компостеллу, кто 7 лет назад читал первое издание книги «Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы», я рад встретиться вновь. Храм Сантьяго де Компостелла на северо-западе Испании. Конечный пункт опасного, полного лишений путешествия паломников из Франции в Испанию. Автор неоднократно использует в своем повествовании эту аналогию для описания трудностей на пути к успешному сохранению семейного богатства. Очень надеюсь, что ваше путешествие проходит успешно, а система управления в вашей семье функционирует нормально. Думаю, вы почерпнете из новой аудиокниги немало полезных идей о старшем поколении, традициях, практике, оценке третьего поколения, наставничестве и роли ом-де-фер, нашедших отражение в этом издании. Тем самым я покажу вам, что узнал с тех пор, как мы расстались. Ом-де-фер – делец, деловой человек, поверенный. Для всех, кто решил присоединиться ко мне, позволю себе перефразировать начало кентерберийских рассказов Чосера. «Коль скоро все мы паломники и направляемся в Кентербери, почему бы нам не составить друг другу компанию и не поведать друг другу историю? Я расскажу вам историю своей семьи и в ответ охотно послушаю вас». 13 лет назад я вдруг обнаружил, что в профессиональной сфере очутился в том самом сумрачном лесу, который описывал Данте в первых строках «Ада», «Божественная комедия». В течение 23 лет множество семей оказывали мне честь, выбирая своим юристам и консультантам. Большинство этих семей искренне убеждены, что я помог им, и в течение долгого времени я придерживался того же мнения. Но постепенно осознал, да, я помогал разрешить проблемы, с которыми ко мне обращались, и в то же время моим клиентам не удавалось опровергнуть известную во всем мире поговорку, американский вариант которой звучит так: «Каждое четвертое поколение ходит в одной рубашке». Я понял, что мои навыки и, самое главное, способы их применения не избавляют клиентов от участи, о которой говорится в поговорке. Следовательно, я не выполняю свою основную профессиональную обязанность. Постепенно убеждаясь в этом, я вдруг оказался в сумрачном лесу, гадая, стоит ли мне продолжать активную юридическую практику, а если стоит, то как? В глубине души я опасался, что нарушаю главную заповедь любого профессионала: не навреди. На время отойдя от дел и поразмыслив, я решил выяснить, существует ли способ предусмотреть долговременное сохранение фамильного капитала. И если да, то каким образом можно развивать в семьях соответствующий образ мышления, чтобы опровергнуть поговорку? Я надеялся, что эти исследования помогут мне продолжать юридическую практику, а новые навыки позволят эффективно реагировать на негативный подтекст поговорки. Долговременное сохранение состояния – якобы невыполнимая задача. И в то же время пребывать в уверенности, что вреда клиентам я не причиню. Эта аудиокнига – плод желания поделиться со слушателями результатами моих исследований. Прежде чем мы вместе приступим к делу, разрешите кое-что рассказать о себе. Объяснить, кто ваш попутчик и почему тема данной аудиокниги так живо интересует меня. Во-первых, мой прадедушка по линии матери – уроженец Германии, эмигрировавший в США во время Гражданской войны. Вскоре после прибытия в Ньюарк, штат Нью-Джерси, он завербовался наемником в одно из армейских подразделений штата. Прадедушка поступил так потому, что каждый наемник получал щедрое вознаграждение от юноши-северянина, который не желал рисковать жизнью на войне. А мой прадедушка предпочел рискнуть, чтобы накопить необходимые средства и начать собственное дело после окончания войны. К счастью, он остался жив, Иначе вы не слушали бы сейчас эту аудиокнигу. И за несколько лет сколотил внушительное по тем временам состояние. Если вспомнить поговорку о рубашке, мой прадед был типичным создателем состояния, богачом в первом поколении. Отец моей мамы, то есть мой дед, был 9-м из 11 детей в семье. К тому времени, как он подрос, семья преуспевала, все ключевые посты в семейном бизнесе занимали старшие братья. Дед понял, что может искать собственный путь. От него не ждали участия в общем деле, на него не возлагали финансовой ответственности, в отличие от старших детей. Во времена Великой депрессии дед вложил свою долю родительского состояния в строительство в Нью-Йорке. Увы, его партнер растратил впустую средства фирмы, и мой дед обанкротился. Почти не располагая полезными навыками и деловым опытом, которые накопили его старшие братья, дед не сумел достойно обеспечить жену и трех дочерей. Так что в маминой семье ждать финансового краха в четвертом поколении не пришлось. Капитал она потеряла уже во втором. Этот эпизод семейной истории не давал мне покоя, казался лишним и неправильным. Особенно трудно было примириться с ним потому, что дедушку я считал моим первым по-настоящему близким другом. Вне всякого сомнения, одна из причин моего стремления работать с семьями и помогать им сохранять капитал – история расцвета и упадка маминой семьи. Во-вторых, по отцовской линии, я практикующий юрист уже в 6-м поколении. Мой прапрапрадед был мировым судьей в Вирджинии. Прапрадед – мировым судьей в Миссури. Прадед – судьей в 4 окружных судах Миссури в конце 19 века. Дед получил диплом юриста в университете Вашингтона в Сент-Луисе. А отец 50 лет проработал в компании Cudart Brothers, причем большую часть этого срока в качестве одного из старших партнеров. Мой племянник, который работает со мной, юрист в 7-м поколении. Через всю семейную историю красной нитью проходит непоколебимое, почти викторианское чувство ответственности, присущее юристам, стремление к справедливости и служению интересам клиента, которые ставятся превыше собственных. Подобное чувство означает, что в переносном смысле юридическая практика для меня – это причастность к семейному бизнесу, который развивался на протяжении жизни 6 поколений. Благодаря частной и профессиональной истории семьи моего отца, я считаю юриспруденцию не только своим призванием, но и долгом перед предками. Моя страсть – помогать людям разрешать проблемы, с которыми они обращаются ко мне. Надеюсь, что эту страсть породила не гордыня, а осознание того, что таков мой долг и смысл существования как юриста. В-третьих, я убежден, что каждый человек приобретает знания одним из двух фундаментальных способов – либо в процессе интенсивной учебы, либо в результате активной практики. Не перестаю удивляться тому, как глубоко индийские йоги понимали и применяли этот принцип обучения еще тысячи лет назад. И по сей день, принимая в свой круг нового ученика, йоги стремятся понять, какой метод обучения подходит для него наилучшим образом. Соответственно, методу строится и процесс обучения. Коренное различие способов приобретения знаний также означает, что для полного и глубокого понимания любого предмета мы должны найти баланс между склонностью обучаться одним способом и осознанием, что для движения по второму пути нам не хватает навыков. Лично мне проще всего интенсивно учиться, поэтому при усвоении знаний на практике трудиться приходится гораздо активнее. Побывав в сумрачном лесу и решив выяснить, почему семьям не удается опровергнуть поговорку о рубашке, я поставил перед собой две задачи. Прежде всего, я должен как можно больше читать и узнавать о семье как о едином целом, об отношениях между членами семьи, о духовной подоплеке этих отношений, как об отражении мировых духовных традиций. Далее, мне предстояло расспросить членов семей, с которыми я работаю, и разобраться в отношениях между ними. В 2000 году я участвовал в основании нового учебного заведения, первоначально названного Fox Foundation, позднее The Learning Academy. Сейчас оно носит название Family Capital Institute. обучение в котором строилось как на трудах Говарда Гарднера и Питера Вейла, так и на принципах йоги. Было удивительно наблюдать, как члены семей вместе обретают знания, как учится каждый из них выявлять навыки, которые помогают им успешно развиваться, и способности, позволяющие участвовать в процессе управления семьей. Говард Гарднер – крупнейший специалист по теории образования, автор концепции множественности интеллектов. Питер Вейл – автор многочисленных работ по проблемам лидерства. Результаты моих теоретических и практических исследований нашли отражение в содержании и структуре этой аудиокниги. В первой главе я изложил свою философию как совокупность принципов. Семья может успешно и долго сохранять свой самый ценный капитал – людей, составляющих ее. Фамильное богатство состоит прежде всего из человеческого капитала, личностей, образующих семью, интеллектуального капитала, совокупных знаний, которыми обладает каждый ее член, и лишь во вторую очередь из капитала финансового. Здесь и далее автор имеет в виду капитал в материальной форме – деньги, ценные бумаги, недвижимость и тому подобное. Задача семьи – способствовать стремлению каждого ее члена к счастью и при этом в течение длительного времени оставаться единым целым. Успешное долговременное сохранение состояния требует создания и поддержания системы управления или совместного принятия решений, чтобы на протяжении, по крайней мере, одного столетия принимать преимущественно правильные и позитивные решения. В главах со второй по восьмую речь идет о том, как помочь семье определить свою задачу и программу действий, измерить успех, научиться инвестировать капитал, привить членам семьи навыки обращения с финансами, выявить уровень финансовой компетентности и полноценно использовать опыт семейных консультантов. Главы с 9 по 15 повествуют об ответственности семьи в целом, о взаимоотношениях доверенных лиц и их подопечных, бенефициаров, то есть наследников по завещанию, лиц, в пользу которых действует доверенное лицо, доверительный собственник, лиц, получающих имущество, права или иную выгоду на основании какого-либо документа, а также о роли семейной благотворительности, о значении внешней оценки действий семьи, так называемая оценка со стороны, и о возможности основания частной трастовой компании. В главах с 16 по 21 изложены дальнейшие размышления о роли конкретных членов семьи, наставников и доверенных лиц, попечителей, а также подробно обсуждается концепция взаимного доверия. В этой аудиокниге нет главы о духовном аспекте и его фундаментальной роли в деле сохранения фамильного состояния. Каждая преуспевающая семья, за которой я наблюдал, высоко ценила 5 добродетелей – правду, красоту, доброту, единство и сочувствие. Но превыше их неизменно ставилась любовь. Члены семей, успешно сохраняющих свое состояние, демонстрировали эти похвальные качества как во внутрисемейных отношениях, так и в отношениях с посторонними людьми. Я убежден, что без духовности семья не в состоянии избежать распада. В отсутствии этого элемента система семейных ценностей разрушается, а это влечет за собой и разрушение самой семьи. Но если духовный элемент настолько важен, почему же он не был затронут при обсуждении моих принципов сохранения состояния в главе 1? Вот почему. Он настолько необходим, что вряд ли семья может считать себя полноценной, но при этом не обладать духовными качествами и не демонстрировать их. Кроме того, я считаю, что мой опыт консультанта успешно применялся лишь в тех семьях, этика которых содержала духовные элементы еще до того, как они обратились ко мне за помощью. Предпринимать меры, чтобы способствовать стремлению каждого члена семьи к счастью и при этом не иметь духовного фундамента, значит заранее обрекать себя на поражение. Пожалуйста, при прослушивании этой аудиокниги не забывайте, что мысли и методы, изложенные в ней, основаны на моем убеждении. Я перенял его у моего наставника Питера Уайта, основателя International Sky, и первого слушателя этой аудиокниги, что духовные истины составляют неотъемлемую этическую канву вашей семьи. Если этика вашей семьи не содержит духовных истин, Мои рекомендации к вам неприменимы. Если в вашей семье не ценят духовность, если она не входит в уникальную, присущую только вашей семье этику, тогда начните путешествие именно с ее поиска, а потом обратитесь к моей аудиокниге. Но лишь после того, как подготовите почву для применения предлагаемых в ней советов. Надеюсь, что в процессе изучения основных принципов, главы 1 из 16 по 21, а также практических методов, главы со 2 по 15, вы найдете в этой аудиокниге по крайней мере один совет, который поможет вам уверовать, что поговорку о рубашке можно опровергнуть. Лично я в этом не сомневаюсь.